эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Книжный клуб» в студии Мария Романова. И сегодня у нас 21 апреля 2017 года. И сегодня, как всегда, вас ждет встреча с новой книгой. И книга эта очень интересного автора. Это Лиза Бивер. Называется она «Вне конкуренции». Книга вышла в издательстве «Золотые страницы». У нас сегодня в гостях ответственный редактор издательства Анна Ушакова. Анна, добрый день.
Здравствуйте.
Но хотелось бы начать наш разговор вообще с рассказа о Лизе Бивер и о ее книгах. Вот они здесь даже указаны на обложке. Автор книг «Пробуждение львицы» и «Девушки с мечами». Такие, ну, я не знаю, какие-то прямо романтическо вдохновляющие названия, что ли. Но сразу встает образ не какой-то такой вот девушки во всем розовом, такой нежной сюси-пуси, а вот действительно сильной женщины, такой интересной, сильной, имеющей какую-то глубину. И давайте вот чуть-чуть небольшое такое введение. Тем более я знаю, что Лиза пишет в основном для женщин.
Совершенно верно, да. И учит, обращается в основном к женщинам, и где она ездит по всему миру, то в основном проповедует на таких женских встречах. Поэтому действительно есть много чему,
что от дорогие мужчины, не выключайте приемник, если вдруг вы у приемника, потому что, ну, как всегда, в ваших интересах лучше познать женский характер,
да,
тоже, правильно?
Да, поэтому... я абсолютно согласна.
Вот. Угу.
Расскажем немножко о ней, да, поговорим. Лиза Бивер, это, ну, во-первых, она жена Джона Бивера, мы тоже несколько книг
известного,
его уже,
да,
представляли, да, автора книг тоже, и она и мама, и бабушка теперь уже, если вы посмотрите на фотографию, она прекрасно выглядит, такая замечательная женщина, хотя ей 55 лет где-то ориентировочно, и она, когда приезжала к нам в Москву, не так давно это было, в марте мы имели честь ее принимать, и она как раз говорила очень много тоже вот на... такие послания из своих книг, в общем, нам все пришлось услышать.
Делилась, да, своими
какими-то? Да, 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 из первых уст.
Мыслями.
То есть одно дело читать, а другое дело слышать ее, и так вот вкупе складывается такая очень хорошая картина. Есть к чему стремиться, в общем, к такому, может быть, не идеалу женщины, но действительно к своему полному потенциалу. И всегда она начинает, где бы она ни говорила, ни делилась, она всегда начинает с того, что свою семью представляет. Это так тоже тепло, как-то сразу вот к ней располагаешься. У нее большая семья, 4 сына у них прекрасные, и все они помогают им сейчас разными своими талантами и дарами. И внуков уже, по-моему, тоже 4 или 5. В общем, достаточно такая большая семья. И мне немножко удалось с ней пообщаться. Я была очень счастлива, на самом деле, так вот как-то близко, там какие-то вопросы ей задать такие. И я в основном спрашивала о том, как у них в семье, какие отношения с сыновьями. И она рассказывала так просто очень, настолько вот она какая-то простая женщина в общении. Много рассказывает всегда, очень какая-то задорная. Сама что-то рассказывает, сама же смеется. То есть она вообще не боится посмеяться над собой.
Вот да, и... я, кстати, тоже хочу этот вставить, да. Когда я читала ее книгу «История о браке», это книга с Джоном, которую они написали, меня вот поразила ее откровенность. То есть она как бы не скрывает, что она далеко не идеал. У нее тоже в ней бушуют какие-то чувства и страсти какие-то, и обиды. И она показывает весь этот процесс, вообще, что у нее в душе происходит, как она с этим работает. Вот этим, мне кажется, очень ценно ее книги, что она очень искренне, очень открыта, и она далеко не ангел. Это важно, потому что все мы не ангелы, да?
Да, 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 это правда. И тем более такая сицилийская кровь, я думаю, тоже это сказывается. Причем и у нее, и у Джона тоже, ее мужа, тоже итальянские корни. Поэтому такая семья очень задорная, горячая, темпераментная. Ну, этим и ценно, правда, вот ее читать, потому что она не боится какие-то ошибки свои признавать или что-то смешное.
Не боится рассказывать,
рассказывать об этом.
Да, да, угу,
да. Как, с чего началось и чем все закончилось потом. И вот она рассказывала тоже про своих сыновей, что они все пока, хотя они уже достигли там 18-летнего возраста, по-моему, только младший сын еще в школе учится, а так все взрослые. Ну, говорит, они живут все с нами, за исключением женатого сына, у которого своя семья, они живут отдельно. Мы, говорит, такая итальянская семья, хотя все американцы, они как-то уже 18 лет детей из дома, дети сами по себе, сами себя обеспечивают, зарабатывают. Но мы, говорит, нет, они все с нами живут, и мы этому очень рады. Говорит, мы с женой много путешествуем, а дом как-то без присмотра не хочется оставлять, так что
вот
так
у меня
интересно.
Вопрос. Эти названия, они сразу как-то настраивают на определенный лад вот этих предыдущих книг «Пробуждение львицы», «Девушки с мечами». Что это за образ такой воинственной женщины у нее?
Да, можно сказать, что воинственные, хотя...
В каком смысле это воинственность? В чем она? И воинственность ли это вообще? Может, это что-то другое?
Да, может быть, даже не столько воинственность, сколько вот полная ответственность, что ли, за свою жизнь, для того, чтобы максимум достичь своего потенциала и максимально повлиять вокруг себя и на себя каким-то позитивным способом. То есть она точно не приветствует роль жертвы, жертвы обстоятельств или отношений со стороны других людей или своего характера даже. Она вот наоборот пытается женщин привести в такое состояние, чтобы они избавились от каких-то своих уз, от каких-то там сковывающих моментов, чтобы не обстоятельства диктовали им их жизнь, а что-то другое. Тот внутренний потенциал, который в нас у всех заложен, и то в этой книге, в частности, тоже она говорит о такой самоидентификации. То есть важно понять, кто ты есть на самом деле, и вот это должно определять тебя, а не что-то там внешнее, или какой-то статус, или род деятельности, или еще что-то.
Хорошо, но мы уже, можно сказать, переходим к книге, которая, собственно, у нас сегодня предмет разговора. Книга называется «Вне конкуренции». И на самом деле она, эта книга, я бы сказала, вот полностью против течения, да, вот. Потому что мы живем в мире, где как раз конкуренция властвует. Это, будь это сфера деловая, сфера профессии, будь это сфера личной какой-то. Мне кажется, сейчас даже это очень обострилось, вот это чувство, ну, даже зависти иногда, да, вот у другого это есть. Может быть, это связано с этой публичностью, которую социальные сети привнесли. И люди видят, что другой куда-то едет, там что-то имеет. С другой стороны, вот это, мне кажется, болезненная страсть декларировать, как бы, какой я успел. Успешная, она тоже проявляется, да, вот в социальных сетях, в частности.
То есть в нашей культуре в целом, я бы даже сказала,
все создает, да, эту атмосферу конкуренции.
Многое строится на соперничестве именно, когда мы смотрим, как наши конкуренты поживают, да, как наши соперники, и мы ставим себе цели, как их обогнать, обойти, стать лучше. И, наверное, это доходит действительно до какого-то болезненного, не наверное, точно, доходит до болезненного состояния, когда человек свою жизнь превращает в гонку за чем-то большим, чем у других.
И вот вдруг автор этой книги, она на первых страницах, ну, как бы выдвигает такую совершенно шокирующую мысль. Она говорит, а вдруг жизнь, о которой вы мечтали, лежит за пределами этого соперничества. И вы вообще не можете проиграть, просто по природе. Вот, наверное, любой человек, ну, скажет, с ума сошла, как это так вообще, как так может быть такое?
Да, потому что мы же все к этому стремимся.
Мы же все стремимся, да, мы как бы стремимся обойти и стать лучше, лучше, лучше. И это захватывает, ну, мне кажется, самые разные слои вообще, ну, населения, как говорится, да, социальные самые разные группы. То есть я, например, от детей тоже слышала. Нет, ты скажи не, что у меня хорошо получается, а что у меня лучше всех получается, да, вот слышала я это. Ну, у меня просто много детей там в семье, общаюсь я, да. Захватывает. И вот вдруг она совершенно, как говорится, переставляет акценты. То есть что происходит? Как это так может быть?
И вот тем самым, когда читаешь эту книгу, как-то ощущение, что освобождаешься от чего-то. Словно какое-то бремя с плеч падает. Ага, оказывается, то, к чему мы так сильно стремимся и гонимся – это не надо. Значит, можно как-то расслабиться.
Легко. Да, мне
оказывается,
кажется,
по жизни
легко
можно
стало.
Легче
да, да,
идти. Вот легкость, она приходит. И бодрость какая-то. Потому что, ну, правда, бывает, загоняешь себя в такие рамки, когда видишь еще, насколько идеал далек. И Тоже, я думаю, вот люди, мы бываем связаны тем, что мы не соответствуем тем стандартам, которые общество нам ставит. И от этого становится как-то немножко грустно, что я вроде и стараюсь, и стараюсь, 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 а все равно стандарты все еще они высокие, и все равно еще я не дотягиваю. То там срываюсь, то здесь срываюсь, то здесь у меня чего-то не хватает, и я не могу доказать свою вот позицию или какое-то право на существование в том или ином круге. И эта книга, да, рушит вообще вот эти все какие-то сложности жизненные.
Ну, получается, если вообще не надо бороться за место под солнцем, что, как бы, наверное, для многих будет весьма сомнительно, то что тогда надо? Что тогда? Просто опустить ручки, плыть по течению? Или надо как-то свое сознание изменить, чтобы вот сбросить, как вы говорите, эту ношу? Что нужно?
Это целая книга об этом, больше 200 страниц. Тут вопрос скорее, конечно, много тоже очень практических советов о том, что нужно, но важная составляющая, из чего книга начинается, это с определения, прежде всего, кто я в этом мире, и вопрос нашего Творца. Вот когда вот эти отношения выстроены, тогда просто немножко меняется фокус. Тогда, конечно, нужно тоже и дела какие-то совершать, и к чему-то стремиться, потому что, ну, понятно, что наша жизнь, она действительно марафон, а не просто какое-то плавание по речке. Ну, это марафон, это забег, и мы бежим. Но другое дело, что мы бежим, или должны бежать, ради других целей, другого фокуса. И вот его смещение, оно как раз приносит облегчение и, ну, больше смысл, что ли. И тогда что мы? Пройдемся, да? Немного мы
давайте
расскажем.
Давайте я хочу сразу вспомнить вот этот интересный эпизод. Я хохотала над ним просто все утро, когда читала, когда Лиза вдруг обнаружила, что ее нету в рейтинговом списке, который составила одна знакомая женщина. Ну, на Фейсбуке там где-то, да?
Незнакомая даже.
Даже незнакомая женщина, да. И она совершенно потрясающе описывает, что с ней происходило, да, то, как она это восприняла, да, что...
Да, почти паника у нее была, когда она обнаружила, что ее там нет.
Описывает она замечательно, да, и это то, что происходит на самом деле вот с каждым из нас. Со мной, например, это тоже не раз происходило. То есть мы все-таки живем мысли вот в этой категории сравнения себя с другими, да?
Обязательно. Для этого мы выкладываем и в соцсетях разные посты, свои фотографии, и смотрим, сколько нам там поставят этих лайков, кто отреагирует, кто не отреагирует. И все это на нас очень влияет. И, ну, в общем-то, это одна из основных причин, да, почему нам хочется это все публиковать, чтобы услышать
что-то. И как бы это на самом деле, вот мне кажется, это распаляет вот эту нашу соревновательность, да, вот этот дух соревновательный.
Распаляет.
Вот. Да. Ну и, в общем, я перескажу немножко этот эпизод, чтобы слушатели поняли. И она себя не обнаруживает в этом списке, причем там есть переводчица ее книг, там есть еще какие-то коллеги. И у нее начинается вот действительно такая паника, ее захватывает. Как это так? У меня столько публикаций, я езжу с лекциями по всему миру, мне уже там, ну, я мать там четверых детей, у меня там то все. И она как бы на нее это накатывает, она бегает к мужу к своему в кабинет, как она говорит, даже в пижаме, в общем.
Да.
И говорит, и меня нет в списке. Как же так? Вот. Но муж, он спокойно, как она говорит, приподняв бровь, ее выслушивает и советует ей почитать какие-то там отрывки из Библии. Она говорит, какие отрывки вообще? У меня нет списка. Мне это... Я понимаю, что я неправильно действую, но от того, что я понимаю, это мне спокойнее не становится. Вот это очень точно она подмечает. Да, ты понимаешь, что вроде, может, не надо догнаться, но мира ты не обретаешь совершенно. То есть настолько мы уже мыслим как бы вот этими категориями успешности, неуспешности, вот. И дальше она вот описывает это все, описывает, как она начинает звонить подруге, и вот то, что с ней происходит, и в конце концов приходит к тому, что она, по-моему, все-таки решает, да, прочитать эти отрывки, да, успокоившись. То есть у нее такое двойственное состояние. Она, видя себя со стороны, понимает, что как бы она действует не так, но она все равно продолжает действовать.
Да, но она говорит, что она их и сама наизусть прекрасно знает. То есть она сама осознает свое поведение нелепое, совершенно безрассудное, но вот сразу она с собой справиться не может. То есть ей какое-то время потребовалось, чтобы прийти в себя. И подруга тоже ей хорошие, мудрые вещи говорит, которые она прекрасно понимает и сама знает, и с ними соглашается. Но опять же, какое-то время нужно на то, чтобы прийти в себя, да, и принять это за истину. То есть у нее сначала какие-то идеи появляются, что кто-то другой мог бы тогда ее добавить в этот список, потому да, что да, там да, была точно, такая точно, опция, да. Что, конечно, я не всех, да, вот автор этого списка пишет, не всех туда включила. Если вы знаете человека, который, вот по вашему мнению, должен быть в этом списке, такую женщину, если вы знаете, обязательно напишите. И у нее начинаются какие-то мысли, варианты, кто бы мог ей помочь в этом деле. И мужу предлагать, чтобы он туда внес ее. Но в конце концов, да, она начинает размышлять спокойнее и признавать свою неправоту в этом, и раскаиваться, и все.
И вот что же это за три действия, три места из Писания, которые Джон ей предложил перечитать? Вот они, в них заключаются три действия, которые не надо делать. У нее есть вот целая глава такая, да, этому да. посвященная.
Угу. О том, что не нужно себя классифицировать, не нужно себя сравнивать с другими, как написано в русском переводе, сопоставлять себя с другими и выставлять себя на показ. Вот эти вот три действия. И действительно, вот тоже мне настолько это понравилось, что она затронула эту тему. Не нужно себя классифицировать, ну, то есть вставлять в какие-то списки, в какие-то категории, позволять людям там вот какой-то ярлык навешивать или... Хотя, ну, склонны же мы все равно это делать, да, вот нам как-то нравится категориями судить. И, с одной стороны, это неплохо, если это касается каких-то вещей, почему нет, да, категоризировать. Но касательно людей, вот даже Библия запрещает это делать. Сравнивать себя, опять же, притом она приводит помимо вот этого места, где написано, что нельзя сравнивать, и другие места тоже, где и Павел там, вообще апостол Павел пишет такие жесткие даже, я бы сказала, слова про запрет сравнивания, что, ну, это вообще, это мусор, это, ну, там такие грубые
там
слова идут.
Даже
что...
грубее, да, это да. Вот в русском переводе мусор. А, это, знаете, речь идет о послании к филиппийцам, и вот здесь приводится 3 глава, 7-9 стихи, здесь приводится современный перевод, то, что апостол Павел говорит, но все те грамоты, которыми люди размахивают, словно это что-то особенное, я рву и выбрасываю в мусор, как и все остальное, что я считал раньше преимуществом. Почему я это делаю? Из-за Христа. Да, все, что мне когда-то казалось важным, теперь ушло из моей жизни. В сравнении с бесценным познанием моего Господа Иисуса Христа, все, что мне казалось достойным приобретения, потеряло для меня свою ценность. Вот у нас тут засор, а тут собачье дерьмо, извините. Да. Вот так вот называется. Но это дословный перевод как раз. Да?
Дословный перевод, да, именно с греческого оригинала.
Я все выбросил в мусор ради приобретения Христа, ради того, чтобы быть с Ним. А раньше как раз тот же апостол Павел, это в послании к Коринфянам, он говорит, что мы не смеем ставить себя в один ряд, вот то, что классифицировать, или сравнивать с теми, кто сам себя выставляет на показ. По своей глупости они меряют себя собственной меркой и сравнивают себя сами с собой. Вот такое, оказывается, очень жесткая позиция есть библейская достаточно, которая сегодня совершенно противоречит реальности, которую мы имеем.
Да, то есть, получается, мы нарушаем вот, да, вот эту библейскую, библейский посыл, но тем самым мы отсюда и страдания наши, очень многие-многие, тем самым мы когда, из этого мы теряем и покой душам своим, потому что у нас в голове определенные идеи, чего надо достичь, чтобы мой статус как-то повысить, чтобы где-то, может быть, уважение заработать или еще что-то.
Друзья, у нас в гостях сегодня Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы». Мы представляем книгу Лизы Бивер вне конкуренции. И если вы хотите тоже, может быть, поделиться какими-то своими мыслями на эту тему, пожалуйста, звоните. То есть существует ли в вашей жизни этот дух конкуренции? Вы ему поддаетесь или, может быть, наоборот, боретесь с ним? Сравниваете ли вы себя с другими? Или нет, или, может быть, настолько чувствуете свою уникальность, что вам это не надо. Очень будет интересно узнать. Сейчас я напомню телефоны, и через минутку мы продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжается «Книжный клуб», и сегодня в центре нашего внимания книга Лизы Бивер «Вне конкуренции», которая вышла в издательстве «Золотые страницы». Друзья, я хочу обратиться к вам и напомнить, что мы сейчас проводим пасхальный марафон, и мы стараемся работать для вас, служить вам. И постоянно ищем новые пути развития и новые способы рассказывать людям об Евангелии, помогать им решать конкретные насущные проблемы, которые возникают в семье, в отношениях с детьми, в самых разных ситуациях. Помогаем разобраться, что такое вера, как обрести опору, упование в Боге. И все это мы делаем, конечно, благодаря вашим пожертвованиям. И мы очень нуждаемся в этой вашей поддержке. Спасибо за каждый ваш вклад, за то, что вы с нами, за вашу благодарность, за ваше поощрение. И напоминаем, что способы, как нам можно помочь, есть на сайте, на нашем Teos.fm в разделе «Ваш вклад». Или же вы можете отправить смс на короткий номер 7715 с суммой, которую вы хотите пожертвовать. Спасибо, что вы выбираете радио Teos и поддерживаете нас. А мы продолжаем разговор о конкуренции, вот как раз, ну вот, как раз очень даже современно, да, вот кто-то поддерживает радио Теос, а кто-то, может быть, но мы не конкуренты, мы знаем, что наше радио уникально, потому что мы рассказываем людям о жизненно важных вещах, и я считаю, что вот о таких же вещах и говорит и книга, которая сегодня у нас в центре внимания, книга Лизы Бевер «Вне конкуренции». Мы вот немножко затронули уже первые главы этой книги и поговорили о том, что действительно, как это ни странно, ну, так сегодня мы увлеклись вот этим сравниванием. Так, есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
А я по поводу конкуренции.
Так.
Как бы вы ни говорили, а люди между собой конкурируют. Вот.
Да.
Я вот пример хочу привести. Я думал, что я мне до лампочки там, кто, чего там, лучше меня, а нет. Вот в игры играю в танки, в снайпер, да, и кто меня подселит первый, я таким матом крою, что я боюсь, что милиционеры вызовут соседей, меня арестуют и в тюрьму заключат. Вот так вот.
Понятно, ну спасибо за честность. Спасибо, ну вот, пример того, что конкуренция существует.
Да, честное, искреннее признание, правда. Спасибо вам большое за честность.
Ну, знаете, я думаю, что, может быть, вот, если так посмотреть на эту ситуацию, может быть, стоит воспринимать игру как, ну, такую, ну, как сказать, эту конкуренцию в игре как, ну, шутливую конкуренцию, да? Шутливую, это просто... Понятно, что мы не отменяем соревнования, там, да, бегуны тоже бегут на дистанцию, но ведь в конце дистанции они пожимают друг другу руки, да, обычно, угу. Даже да. Если не хочется.
И в книге тоже есть об этом целая глава, и так или иначе в разных главах говорится о том, что соперничество, оно, безусловно, присутствует, конечно. Есть у нас соперники в жизни в разных сферах, но другое дело, как мы будем реагировать на них. Вот это уже вопрос нашего отношения и нашей реакции, потому что если относиться к ним так, как к чему-то хорошему в своей жизни, тогда они нам только помогут возрастать.
Вот, и тогда матом ругаться не захочется.
Конечно, наоборот. Хорошее. Спасибо за то, что они здесь обогнали. Значит, я понимаю, что-то... И даже вот эта реакция, да, вот такое вот проявление мата. Лиза, она о своих каких-то слабостях говорит, и она признает, что вот те или иные соперники, они даже вот этот список, она потом говорит, спасибо этой даме, которая придумала этот список, и то, что меня не оказалось в нем, потому что во мне это показало
слабые стороны,
которые мне нужно еще проработать, над которыми нужно потрудиться, так чтобы сделать, заштопать, что ли, или вот исцелиться от чего-то. Потому что ведь от чего-то это происходит. Причина какая-то есть более глубокая, чем вот эти вот какие-то поверхностные проявления гнева или, как зависти или чего-то другого. Всегда есть более глубинные причины, которые очень важно в себе открыть и понять. Потому что, конечно, никто из нас не идеален и им не станет. Но здорово это увидеть. Иначе, если бы не соперники, кто бы нам еще открывал на это глаза? Да? Далеко не все способны в себе увидеть самостоятельно, и не всегда близкие люди тоже способны на это показать. Но вот соперники бывают тоже свою очень важную часть в нашей жизни играют и помогают нам становиться лучше. То есть, если мы это признаем и видим.
Но там есть очень хорошая такая мысль в этой книге, даже глава этому посвящена, о нашей уникальности и о том, что о сравнении равенства и уникальности. Вот. И говорится там о том, что Бог любит каждого из нас уникально, не равно, а вот каждый из нас уникальная личность. И когда нам не достает осознание этой уникальности и осознание того, что у нас действительно нет конкурентов, потому что такого человека больше нету, потому что каждый человек это вселенная, это уникальная вселенная, да?
Да.
И когда не достает, то, естественно, мы поддаемся вот этому духу соревновательно-сравнительному.
Да, потому что такой дух, он возникает, как Лиза в самом начале подмечает, или из-за гордости, или из-за зависти. И ни то, ни другое не является хорошим, да, для нас. То есть гордость – это значит, я превозношусь, значит, я считаю себя лучше, важнее, значимее в этой жизни. Но это неправильно, да. Каждый человек важен, каждый уникален, и каждый имеет место быть в этом мире, какой бы он ни был.
Но на самом деле проблема-то не в том, чтобы понять, что это неправильно, а проблема в том, чтобы совладать с собой, научиться по-другому смотреть на вещи как-то.
Да. Совершенно верно, да. Ну, этот процесс начинается в любом случае с осознания, да. Вот, то есть, когда я признаю, что вызывает этот, допустим, вот завистливый дух или еще что-то, тогда уже легче дальше двигаться. И осознание своей уникальности – это одна из отправных точек осознания своей уникальности, да, своей уникальной роли в этом мире, которую никто другой не может исполнить, кроме меня самой или меня самого. То есть я для чего-то здесь существую, и я могу другим жизнь украсить, и на самом деле многим людям, если этого захотеть, то...
А что вызывает завистливый дух? Вот я сама задумалась. Почему мы поддаемся вот этому чувству зависти? Как вы считаете, что Лиза говорит об этом?
То, что я пренебрегаю своей ролью. Когда я забываю о том, что я зачем-то важным в этот мир был приведен, рожден здесь, вот это и уводит меня на зависть. То есть я начинаю завидовать другим людям, а вот у него работа лучше, у него семья лучше. Но таким образом я забываю про свою работу, что моя работа не менее значимая, не менее важная, и я могу здесь принести очень большие плоды. Или то, что моя семья, люди вокруг меня, они очень важные, очень любимые и Богом, и мной. И когда я об этом забываю, тогда я переключаюсь на других и начинаю желать то, чего они хотят. И думать, что вот если бы у меня вот так было, было бы все намного лучше. Хотя в действительности то, что у меня есть, это уже здорово.
Как бы, получается, свой ресурс не использую, да?
Да.
Да, но это, опять же, пониженное восприятие своей значимости. То есть...
Совершенно верно. Да. Да, и пониженное восприятие, или пренебрежение, то есть как угодно, но в любом случае, да, я забываю о своей уникальной части и важной части, что тоже нужно подметить, что это нужно. То есть вот я такой, какой я есть, такая, какая я есть, нужна в этом мире. Не какая-то другая, какой мне хочется быть, ну, в правильном смысле, да, потому что мы тоже можем хотеть правильные вещи, стремиться к чему-то, но когда мы вот просто хотим совершенно, у меня рост 160, а я хочу быть рост 180 иметь сантиметров, но нет, вот именно такой меня Бог создал, и именно такой у меня есть цель выполнить в этом мире. Поэтому вот такая уникальность, осознание своей уникальности и тоже своего Бога, когда я понимаю, что это Он меня такой создал, а Он, ну, вообще совершенно несравненный и прекрасный, тоже не имеющий никаких равных, то есть я Ему доверяю тогда. Я понимаю, да, Он совершенное существо, и Он так задумал. Хорошо, значит, Он знает лучше, чем я. Я попытаюсь лучше тогда узнать Его мысли по поводу себя, согласиться с ними и продолжать свою жизнь уже в соответствии с этой своей вот новым взглядом на жизнь.
Вот сейчас, кстати, очень часто, если смотреть, ну, там, в социальных сетях вот эта мысль, что, ой, ну, вот у нас еще зима, везде уже все цветет, ну, как же вот везет этим людям, которые живут в более теплых местах, и вот. А вот это тоже действительно очень захватывает это настроение. А вот как вот с таким чувством побороться?
Может быть, надо взять отпуск и съездить куда-нибудь. Это будет легче всего, я думаю. Самая легкая борьба.
А, кстати, я вот открыла еще более простой способ. Мы пошли на выставку в аптекарский огород с весенними цветами. Просто даже простое соприкосновение с природой, оно вот это чувство растворяет, да, чувство зависти, что кто-то живет там на берегу моря в теплых странах.
Да, это точно. Вот.
Так что да. Давайте еще раз напомним телефончик. Mm-hmm. Друзья, вот у вас есть в жизни конкуренция, есть зависть. И как вы вообще с этим боретесь, не боретесь? Как вы на это смотрите? Мы сегодня говорим о такой книге, которая вот эти вопросы очень остро затрагивает. Интересно узнать вашу точку зрения. Звоните, сейчас напомним телефоны, пишите нам, через минутку продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор о книге Лизы Бивер «Вне конкуренции». У нас в гостях сегодня Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы», где вышла книга, и, кстати, переводчик этой книги, переводчица. Вот, Анна, ну, а вас что больше всего затронуло в этой книге? Вот когда человек работает с текстом, я по себе знаю, потому что я тоже еще и редактор, не только ведущий, то этот текст, он как бы особенно становится твоим. И вот что вас здесь лично как-то особенно затронуло в этой книге, интересно?
Трудно выделить какой-то вот особенный там отдельный момент. Ну, вся книга, она, конечно, была приятным материалом для работы, вдохновляющим материалом. Хотя я не могу сказать, что легким, потому что Лиза пишет настолько образно, настолько метафорично. Если у кого-то есть возможность почитать вот оригинал на английском языке, я бы рекомендовала это сделать, потому что у нее чрезвычайно богатый лексический запас, какие-то образы и игра слов постоянная. Поэтому само это доставляет удовольствие. Ну и очень глубокое какое-то вот такое копание, что ли, тоже в Слово Божье, когда начинают какие-то места из Библии приводить и при этом разными переводами пользуясь. То есть каждое место, оно как-то по-новому открывается. Даже то, что мы уже процитировали про соперничество и прочее, это всегда какие-то разные новые стороны, новые грани. Поэтому все это было очень приятно, приятно для работы. Ну и ее прямота, конечно. Иногда я думаю, господи, я бы так никогда в жизни, наверное, не сказала, не написала, ну просто вот в силу какой-то своей стеснительности и застенчивости, не знаю, или своей тактичности, но я ей очень благодарна за эту прямоту. Или вот, например, то место, которое мы уже обсудили, да, и только что мы затронули тему соперничества, я вот открываю страницу, где такая глава под названием «Откусить и проглотить». Такая очень зрелищная, очень легко рисуются картины. И вот в продолжении нашего разговора, да, про соперников или про то, что иногда вот людей хочется, ну, правда, нас бывает, раздражает, действительно. Особенно она пишет, когда про социальные сети. Я узнаю в этом. И тут вообще нету разницы между людьми верующими, неверующими, культурными, некультурными. Все в соцсетях мастера таких друг на друга наговорить колкости и острот, как-то вот задавить человека. И она вот приводит замечательное слово, которое, я думаю, может нас, ну, как-то уберечь, что ли. Так, это из послания к Галатам. Я прочитаю вторую часть стиха. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». И вот она рисует картину, что каждый раз, когда мы какие-то грубые слова или мысли позволяем себе в адрес другого человека, это все равно, что мы берем и кусаем его, и вырываем клок, ну, какую-то часть тела вот из него, и думаешь, ой-ой-ой, какая ужасная картина, страшная. И если себе это представлять, я думаю, это может нас действительно уберечь, чтобы как-то не желать такого прям.
Кстати, там она очень интересную вещь говорит про обличение в социальных сетях. Вот да. Сейчас это очень распространилось, что вот кто-то неправ, его там начинают все публично поправлять. Она очень интересно пишет, что да, это вроде бы правильно человека поправить, это даже по-библейски там тоже говорится, вот скажи своему брату, но кто сказал, что это вот как раз с глазу на глаз? Это как раз не с глазу на глаз получается, да?
Открыто.
Да. Вот. Кроме того, очень важную вещь она замечает, которая тоже не раз убеждалась, что текст, он лишен жестов, лишен интонации, часто возникает обида, даже вот бывает, когда с кем-то в чате переписываешься и думаешь, какое чувство странное возникает. Ты не понимаешь эмоции человека, да?
Да.
Написанном этом тексте.
Можешь что-то додумать, совершенно неправильно представить себе эмоции. Вот мне тоже понравился ее совет, то есть, ну, если нужно, да, обличать, исправлять, поправлять. Как тогда это делать? И она говорит, ну, делайте это так, как бы вы хотели, чтобы исправляли вас. Я думаю, точно. Ну да, интересно, захочется ли мне, да, чтобы меня вот так вот исправили, как я исправляю. Конечно, хочется, чтобы максимально это было по-доброму, мягко, нежно. Ну, тогда да, вот и сами так делайте. Думаю, замечательный совет.
И вот тоже важно, она говорит, вот мне очень понравились вот такие вопросы вот к людям, которые что-то публикуют в социальных сетях. Что вы делаете? Вы вдохновляете или вы возбуждаете зависть? Вот тоже стоит подумать, да, когда ты делаешь какую-то публикацию. Или вы приглашаете людей в свой круг, или вы их выталкиваете из своего круга, да, вот тем, что вы делаете. Это действительно, мне кажется, большая ответственность, и этому надо учиться уж, если ты там как-то общаешься, да, в этой сфере. И ясно, что надо, чтобы это не становилось, ну, не захватывало чрезмерно, но в то же время, если ты там что-то делаешь, то надо понимать вот эту разницу, да?
Угу. Вот. Да, то есть вот тоже у меня замечательная такая глава есть «Страх и любовь». Да, вот на основании чего или исходя из чего мы делаем то, что мы делаем? Или мы из страха какого-то это делаем, или из любви? Хорошие такие вещи в этом слове.
Но там она говорит о семье своей, да, вот мне тоже понравилось. Она там замечает, что ее спросили как-то на каком-то выступлении, не помню, какой-то вопрос задали, чтобы она изменила, что ли, в своей семейной жизни. Какой-то такой был вопрос. Она сказала, что она дала бы своему мужу право на ошибку и любила бы его более бесстрашно. То есть, и дальше она рассказывает, как страх мешает любить. И понятно, он обоснован, этот страх. Он, допустим, у нее идет там из семьи, в которой, ну, было много злых слов, было много каких-то грубости, ссор между родителями. Вот. Но это тоже очень интересно, что вот страх, мешающий любить.
Да, и вообще много чего нас страх лишает, и мешает нам и друзей заводить, и мешает нам как-то состояться в жизни. И вообще она такие слова там пишет. Страх обдерет вас, как липку. То есть такая вещь. А речь идет о том, что есть конкуренция между страхом и любовью. Опять же, мы говорим про жизнь вне конкуренции. И хорошо понимать, да, что страх и любовь, они соперничают друг с другом. То есть из страха мы, бывает, какие-то вещи не позволяем себе. Мы понимаем вроде, ну, любить — это здорово, это хорошо, но тоже мы понимаем, что это всегда ставит нас в зависимое положение, в очень уязвимое положение, да. Если вот так уж любить, так любить, это же значит и открываться, и как-то, ну, в слабые, что ли, несколько места себя ставить.
У нас тут просят уточнить слушателя, о какой книге, Лиза Бивер, мы говорим. Мы говорим о книге «Вне конкуренции», самой свежей, самой последней книге. Она вышла в издательстве «Золотые страницы». «Вне конкуренции».
Да, где-то пару месяцев назад.
Пару месяцев назад, да. И в гостях у нас Анна Ушакова, ответственный редактор издательства и переводчик этой книги.
Да, мы заговорили о страхе и любви, и вот такая глава здесь тоже прекрасная – «Бесстрашная любовь». И когда мы вначале начали разговор, да, о том, что значит быть такой воинственной женщиной или воинствующей, но вот мне сразу на ум приходит это слово «бесстрашная», и она так красиво здесь пишет про то, что женщина должна быть бесстрашной. Буквально даже, что нет ничего прекраснее, чем бесстрашная женщина, что это настолько
бесстрашная,
такая...
Бесстрашная.
Бесстрашная, да. Что это такая прекрасная картина, когда женщина не боится. Не боится любить, не боится исполнять свое предназначение, свою роль. И приводит потом в конце тоже книги такие прекрасные примеры двух женщин, которые действительно существовали в истории, и насколько вот их жизнь влияла на многих людей вокруг, и каким примером вообще веры и стойкости она является. Я думаю, получите удовольствие. Да,
а вот еще есть такой вопрос, тоже затрагивает она. Пол вне конкуренции. Вот очень тут интересные на самом деле, ну, поднимаются проблемы, то есть о том, ну, какая конкуренция возникает между мужчинами и женщинами, да?
Да, да, очень насущный вопрос, я думаю, тоже. Может быть, не везде, но я точно знаю, что есть места, где это особенно вот как-то проявляется, да, когда мужчины считаются выше, женщины как-то ниже, когда женщинам нельзя это, нельзя то, нельзя другое. И Лиза, она вообще такая большая защитница прав женщин, но не с феминистским каким-то уклоном, да, вот важно тоже понимать вот этот правильный взгляд, какой-то, ну, хороший, здравый взгляд на это иметь. Но правильный в том плане, мы знаем очень много культур, где роль женщины вообще подавляется, и где она ограничена только вот домашним очагом, и все, и больше ей никуда нельзя, и учиться нельзя, и даже читать, писать нельзя, и ее удел вот такой вот маленький. Но вот Лиза, она как-то очень, с одной стороны, мягко, с другой стороны, прямо разоблачает эту точку зрения, и в том числе в каких-то других сферах. Может быть, кто-то в церкви не дает вам вот взять какую-то большую роль, что ли, как-то больше себя проявить. И на самом деле из Библии она приводит тоже хорошие места, где доказывается, что нет такой вот позиции, чтобы женщина была вообще просто каким-то молчаливым, тихим существом и только бы стирала, гладила, убирала и варила пищу, и
всё. Да, вот это вы точно сказали, что она, да, она, кажется, хочется сказать, вот еще, и она на уровень феминизма, но она очень мудро от этого удерживается. Но в то же время она сторонница того, чтобы женщина как бы была активным, сильным человеком и осознавала уникальность своей личности и могла себя осуществить. Вот это надо подчеркнуть, да.
Не сдерживай, да, вот свой дар, если у нее есть дар ободрять других, да, молиться за кого-то. Почему нет? Пускай она это делает. И даже глядя на саму Лизу, вот если только представить себе, да, что если бы она себе такую роль избрала, где-то сидеть тихонечко, заниматься только домом, и мы бы лишены были вот таких вдохновляющих ее посланий, такого дара. Так что хорошо, что это есть, и многие другие, конечно, женщины тоже замечательные примеры.
Еще к вопросу об образах. Вот вы сказали, что у нее очень образная речь. Тут есть такая прекрасная глава, она называется «Глубокие колодцы и колодцы желаний». Что это за образы колодцев? И еще мне очень понравился образ «Вскопать свою жизнь». Вот.
Да, не прорыхлить, да.
Не прорыхлить, а вскопать.
Причем она говорит о том, что она как-то попросила Бога, да, чтобы вот он как-то ее жизнь так вот вскопал, что-то такое
принес. А что это такое значит, вскопать свою жизнь?
Мне представляется, что прорыхлить как сильно, в том плане, чтобы вытащить на поверхность те камни, те сорняки, которые там застряли в этой почве, и это все убрать, сделать эту почву плодородной, удобрить ее.
Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Я прослушал всю передачу и решил все-таки поделиться с вами своей мыслью коротко. Вот, все-таки, мне слышится слово конкуренция, там латинский корень, там курировать на французском, бежать в состязание в беге. И мне все-таки вспомнилось, знаете, вот почему-то ярко Бог сказал Илье бежать вперед колесниц царя Ахава. И Илья как бы без всякой помощи, только как бы с помощью благодати бежал перед колесницами, как бы вооруженными всеми как бы средствами Ахава.
Спасибо. Но вот здесь как раз есть момент вот этой Божьей благодати, да? Что он бежал, не соревнуясь, наверное, с царем Ахавом, просто ему дано было вот в данный момент это призвание, роль такая дана была.
Да, да.
Как раз, в принципе, где-то созвучно с Лизой, потому что она за активную личность, она за, но только она за через такой путь, через осознание уникальности своей личности. И тогда не надо соревноваться, тогда ты просто делаешь, что тебе дано с помощью вот Божьей благодати, да?
Да,
я не думаю, что
верно.
Да. Но и в то же время, да, с другой стороны, жизнь предлагает ситуации конкурирования. Но вопрос, мы внутренне вот вступаем в вот это завистливое соперничество или не вступаем? А понятно, что бывают разные. Ну, я говорю, может, вы хотите дополнить?
Да, я совершенно согласна с вами. Спасибо, Дмитрий, тоже за это замечание.
Спасибо, да. И мы начали про что такое взрыхлить свою жизнь и про эти образы колодцев. Может, еще успеем сказать немножко?
Да, и когда Бог начал это делать в ее жизни, она взмолилась: «Господи, прости, я, наверное, не так должна была сказать, потому что, это действительно какие-то начались там события бурные, что показывают, и вот от этого камушка, да, нужно избавиться, то есть свою жизнь пересмотреть глобально, какие-то такие весомые, да, изменяющие жизнь события начались». И тогда она говорит: «Может быть, просто ландшафтный дизайн ты сделаешь с моей жизни, но не надо так ее вот вскапывать, но Бог продолжит сделать то, что сделал, с ее характером, и, я думаю, продолжает делать, как и, в общем-то, в жизни всех нас. Но с колодцами, правда, интересно, тоже она пишет, что чем колодцы желаний и глубокие колодцы, да, вот глубокий колодец, вот это самое такое привлекательное, что нам хочется, и она такую метафору называет людей.
Истинное желание нашего сердца, да?
Да, то есть она называет человека. Может быть, человек может быть глубоким колодцем. И она говорит, когда я встречаю таких женщин, вот глубокие колодцы, мне хочется с ними находиться. И, как правило, это люди, которые прошли много трудностей, испытаний, но при этом вот их вода в их колодце не замутнилась, она осталась чистая, то есть они с правильным отношением как-то это прошли и могут теперь другим помогать, оказавшись в подобных ситуациях, подобных трудностях или других каких-то. Но вот глубина нашей жизни, она говорит, это и показывает вот красоту женщины, ее глубина и чистота ее воды. Колодцы желания – это несколько другое. То есть мы можем желать чего-то, но при этом желания, они сегодня приходят, завтра уходят, и не всегда согласуются с какими-то более высокими вещами. Поэтому, да.
Замечательно. Ну вот на самом деле эта книга, она помогает, опять же, посмотреть на себя. И из-за того, что Лиза так честно рассказывает про то, что в ее душе происходит, она очень помогает этим. Потому что, если бы она говорила, надо сделать то-то, то-то, вот правильно поступить так, то это, наверное, бы не действовало. Но то, что человек вот смело делится как бы своими недостатками, рассказывает свои жизненные ситуации, вот про это вскапывание своей жизни, да?
Да, я думаю, что она сама вот как раз является таким глубоким колодцем, из которого есть что почерпнуть, и вкус этой воды ощущается, есть чему научиться, есть такая мудрость, которую хочется перенять для себя и вдохновляться
ей. Да, поэтому мы вам особенно рекомендуем этого автора, потому что это очень личностно, это очень смиренно, в том смысле, что человек не скрывает себя, не становится, не принимает на себя какой-то образ и не становится на какую-то трибуну, с которой нас получают, а действительно очень смиренно, очень жизненно. И, на мой взгляд, дает силу, дает вдохновение.
Очень ценно тоже, что в конце каждой главы здесь дается молитва от автора, очень простая, и которая повторяет, что ли, вот то, о чем она говорила в главе, что можно изменить в своей жизни, к чему можно стремиться. И потом даются вопросы для размышления. Вот мы с Марией уже обсуждали, что здорово было бы такой круг открыть, да, кружок.
Да, мы хотим, друзья, открыть кружок. Вдруг кто-то еще хочет, имеется в виду, обсуждать книги Лизы Бивер. Пока не знаем, будет ли это в эфире, или будет это в реале, как говорят, да. Но для женщин. Хотим для женщин создать, да, такой кружок.
Может быть, кто-то еще захочет.
Может быть, кто-то захочет, да.
Со своими родственниками или подружками.
Можете написать нам или в одном из эфиров как-то сказать об этом. Ну что ж, мы уже подводим итог, и я благодарю Анну за такую прекрасную книгу, которая вышла, книга «Вне конкуренции» Лизы Бивер, и благодарю всех, кто участвовал в передаче, кто нас слушал, и напоминаю, что вы можете нас поддержать, у нас сегодня последний день марафона. Пасхального марафона. Мы собираем средства на наши программы, которые многим людям помогают узнать о Боге, помогают разрешить трудности какие-то житейские в семье, психологические трудности. И вы можете узнать о том, как нам помочь на нашем сайте Teos.fm в разделе «Ваш вклад». Или можете отправить смс на короткий номер 7715 с той суммой, которую вы хотите пожертвовать. Спасибо всем, кто нам уже помогает. Спасибо за ваши благодарности, за ваши поощрения. И также напоминаю, что вы можете делиться постами о наших передачах в Фейсбуке, ВКонтакте, и тем самым помогать людям узнать о том, что существует радио Теос, существует такое радио, которое отвечает на многие насущные проблемы, помогает разбираться во многих сложных вопросах, так что вы можете тоже нас вот таким образом поддержать, если будете делиться публикациями о наших передачах. А сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующей пятницы. С вами были Мария Романова, Анна Ушакова. До свидания.
До свидания.